Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 15 мая 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы слушателей. Опять вопрос от слушателя Владика. Предпосылки перелома. Если я правильно понял, в предыдущих ответах на вопросы вы сказали, что по первым двум месяцам, ну, имеется в виду боевых действий, нельзя судить о следующем десятке лет. То есть следующий десяток лет может отличаться от двух месяцев. При этом в качестве основного аргумента вы говорите, что у нас с Украиной общий язык, в отличие от Афганистана, и, мол, где поэтому сарафанное радио будет распространять информацию об уровне жизни РФ на Украине, и это будет основным фактором для грядущего перелома в пользу РФ. Здесь возникает два вопроса. Первое, почему предыдущие 8 лет войны или 30 лет независимости не хватило для этого сарафанного радио, а в ближайшие месяцы прямо-таки создадут перелом в ходе войны. И более показательно может быть разница в уровне жизни в мирное время. Сейчас любую разницу можно списать на то, что русские все разбомбили, поэтому качество жизни ниже. То есть во время войны этот аргумент работает слабее. Вы не находите? Значит, я хочу сказать, что, во-первых, вопрос не только в обществе языка. В том, что придя на территорию Афганистана, Советский Союз был как бы совершенно чуждым населением, да, вот просто другие, да, инопланетяне прилетели, так же, как, впрочем, и американцы, там, 20 годами позже. Здесь мы все-таки выходцы из одной страны, говорим на одном языке, очень похожи, так сказать, и культурно, и ментально, и вообще, как бы, ну, практически речь идет об одних и тех же людях. Поэтому здесь вот так эффект отторжения чужака, он как раз гораздо слабее, чем он был в афганистанском случае. Почему за 8 лет или 30 лет независимости этого не хватило? Понимаете, подавляющее число общества, оно состоит из обывателей. Это и у нас, и на Украине. Это люди, которые, в общем-то, теоретически влияют на свою власть, приходя в нее раз в 5 лет проголосовать. Но практически, поскольку эти результаты выборов научились манипулировать уже очень хорошо во всем мире, в том числе и в России, и на Украине, реально они эту власть не избирают. То есть приходится выбор только среди тех кандидатов, которые тебе предлагают, в которых до этого вложили деньги, их разрекламировали, соответственно, одного из них вы выбираете, а другого нет. И, так сказать, вот это все единственное участие в своей политической жизни, что, конечно, очень отрицательно действует на население в целом, потому что оно понимает, что на то, как им управляют, реально оно повлиять не может. Что объясняет определенную роль политической апатии. Вот когда этот выбор предоставляется, это бывает очень редко, население и политическая активность его резко возрастает. Я сам это видел и в конце 80-х годов, когда были вот первые альтернативные выборы в Советском Союзе, и в тот короткий период, когда мы жили при реальной демократии, я имею в виду период там где-то с 90 по 93 год до государственного переворота, тогда политическая активность людей была очень высока. То есть по сравнению с сегодняшним, ну, трудно сравнить. Я помню вот что-то похожее на наши сегодняшние беседы, назовем это так. Я в начале 90-х годов проводил в здании бывшего райкома партии, который тогда отдали под общественные организации, и в которых, собственно, наша партия, тогда очень небольшая, занимала один из кабинетов и, значит, проводила регулярно вот собрания для своих членов и всех желающих. И на этот зал, так сказать, который был зал, видимо, актовый зал райкома, ну, собирал человек по 150. Понимаете? То есть собрание, которое по сегодняшним меркам является чем-то исключительным. Причем я знал этих людей лично. И, так сказать, это просто показатель той политической активности, которой жило общество в то время, когда оно чувствовало, что от него реально что-то зависит. Когда за него реально ничего не зависит, ну, например, вот за эти 30 лет, да, большинство населения, как в России, так и на Украине, проголосовало за Советский Союз. А его взяли и распилили. Ну, вот это максимальный показатель для, так сказать, члена общества, для любого гражданина. Что на самом деле от тебя ничего не зависит, твой номер 16, сиди и глотай то, что есть, живи настоящим днем. По принципу, хватает тебе хавчика, не хватает хавчика, там... И так далее. Конечно, это политическую активность, помимо политических активистов, которые получают за этот счет либо удовлетворение, либо деньги, это затрагивает очень небольшой слой населения, а все остальные живут таким образом в пассиве. И вот когда этот пассив становится таким всеобъемлющим, то есть охватывает, скажем, 95% населения, грубо говоря, да, то сарафанное ли радио, не сарафанное ли радио, все равно понятно, что ты ничего изменить не можешь. Ну, например, там, ты будешь участвовать в какой-то оппозиционной партии на Украине, да, а ее возьмут и, так сказать, лишат вообще доступа к средствам массовой информации или вообще запретят, как вот это сейчас происходит, например, с этой оппозиционной платформой «За жизнь». Я даже не говорю, насколько она оппозиционная, а просто она другая, скажем так, да, по сравнению с правящей верхушкой. Поэтому в таком режиме можно жить достаточно долгое время, быть несогласным, но тем не менее никаким образом не выразить свое несогласие, просто потому что ты это сделать не можешь. Кстати, это касается не только России и Украины. Вот приведу еще один ходульный пример, когда Европейский Союз как бы цементировался как бы в единое государственное образование, была такая идея принять общеевропейскую конституцию, ее еще лоббировал бывший президент Франции Валери Жаскар д'Эстан, который, кстати, по-моему, и приложил очень сильно к ней руку. Эта конституция была что-то такое, листов на 500, такое обстоятельное творение, явно не по силам для прочтения любому гражданину, но суть в том, что в подавляющем большинстве государств, которые должны были эту конституцию принимать, а их уже тогда было, по-моему, 27, власти благоразумно решили не доверять этот выбор народу, а проголосовать это путем парламентов. Вот во Франции и в Голландии, по-моему, ну, самых таких, как бы, проевропейских государствах, эти конституции власти, как бы, в порыве демократизма решили принять на референдуме. И в обоих они провалились, эти референдумы. То есть большинство народа проголосовало против и во Франции, и в Голландии. Результат, кстати, то же самое практически, что было реально написано в Конституции, потом приняли уже при помощи так называемого Лиссабонского договора, который ратифицируют парламентами, уже без всяких глупостей, без референдумов. И все, и эта вот конструкция на сегодняшний день действует в лице той евробюрократии, которая на данный момент представлена госпожой фон дер Ляйен там, и, так сказать, ими же, ее признанными. Понимаете, то есть в условиях, когда от большинства людей все равно ничего не зависит, естественно, что доказывая или не доказывая что-то сарафанным радио, потому что протестных движений на Западе хватает, я достаточно хорошо об этом осведомлен, но тем не менее они поделать ничего не могут. Ситуация войны, это я уже перехожу ко второй части вашего вопроса, она рождает принципиально другую ситуацию, потому что рождается реальная альтернатива. Вот есть с одной стороны то, а с другой стороны это. И порядки там совершенно разные. И поэтому люди будут сравнивать не то, что они вообще, как они жили до войны, как они живут после войны. Понятно, кстати, что большая часть разрушения, она приходится на ту часть, по которой война прошла, то есть на ту часть, на которой находится Россия, да, на сегодняшний день, на территории бывшей Украины. Понятно, что они будут сравнивать не столько то, насколько было хорошо тогда, чего уже нет, насколько то, что они имеют сейчас и насколько перспективно то, что они имеют сейчас по сравнению с тем, что они имели 30 лет назад. Вот именно это рождает надежду и предположение о том, что они этот порядок, этот отсутствие вот этого укронасилия нацбатальонов там и всего прочего воспримут гораздо лучше, чем то, что они имели за 30 лет своего существования. Поэтому я не считаю, что этот аргумент работает слабее. Война создала возможность реально изменить систему, в которой они жили. Вот они до этого могли быть недовольны этой системой, могли что-то бухтеть на кухнях, да, могли не соглашаться, но понимать, что при этом изменить все равно ничего не получится. Будешь протестовать, получишь по шапке. А сейчас у них возможность такого выбора появилась. Вот если их освободят, то да, это будет другая жизнь. То, что в России живут лучше, чем на Украине, они знают и так. Потому что достаточно много украинцев ездит и ездило, и существует сейчас, и работает в России, а отнюдь не наоборот. Это не русские ехали, допустим, до войны работать на Украину, потому что там такая сахарная жизнь, что просто вот Украина всех не вместит уже, как все в нее ломятся. И все наоборот. Значит, они понимают, что жизнь в России лучше. Но кроме того, у них появилась реальная возможность изменить эту жизнь. Изменить не столько собственными усилиями, хотя часть из них принимает участие и в этих добровольческих батальонах, и Донбасса, и ЛНР. И, наверное, это будет еще и множиться. Но только потому, что этот выбор действительно осуществится. Не будет какой-то вот надежды. Кстати, у меня вот те мои родственники, скажем так, сводные, которые находятся на Украине, они находились как раз в той части Украины, которая была занята предварительно, без всякого сопротивления, да, российскими войсками, а потом очищена ими же. Да? Ну, вы помните эту всю историю вот первого месяца войны. И они были в большой претензии, на самом деле. Несмотря на то, что там укрбатальоны-то у них и не свирепствовали особо, ну, во всяком случае, ранее. Они были в большой претензии. Ну что, раз вы пришли освободить чужого, уходите. Вот. И это серьезный вопрос. Поэтому для России в плане вот этого доказательства, скажем, что жизнь под российской властью для освобожденных районов Украины будет лучше, это как раз вопрос того, насколько долго и не просто эта власть установится, а насколько велика будет уверенность населения, что они там и останутся, что они никуда их не бросят. И я думаю, что мы этой теме посвятим одну из наших будущих передач. Я уже анонсировал ее во время нашего прошлого эфира. Но мы обязательно к ней вернемся.